Добрый вечер. Очень приятно всех видеть, что вы пришли, интересуетесь такими забытыми сегодня художниками, потому что действительно его имя связано либо только с Айвазовским, как с внуком, да, его вспоминают в этом контексте, его вспоминают в Феодосии. После его смерти проходило несколько выставок памятных, приуроченных каким-то датам. Ну, и то это было уже, конечно, в конце 20 века, когда это уже можно было, скажем так, делать, если мы говорим о иммигрантах, да. Но его очень мало кто знает, пожалуй, только профессиональная среда, и тем, как мне кажется, интереснее это имя для нас. Конечно, главное то, что он внук Айвазовского, это в каком-то смысле повлияло в будущем на всю его судьбу. У Айвазовского было три дочери, да, я тут подготовила вам такое, это фотография Айвазовского, здесь мы можем увидеть Латри, вот он такой с усами, очень импозантный был. Да, он сын старшей дочери Айвазовского, Елены. Но нельзя говорить о Латрине, поговорив немножко о Айвазовском, да, я думаю, что это достаточно интересно. Итак, у него было три дочери, даже четыре, простите, я вот тут приготовила вам такое небольшое дерево, Айвазовского Елены. Она была замужем за греком Пелопидом Латри. И родился наш герой сегодняшний, соответственно, в Одессе. Но судьба его была тесно связана, больше даже связана с Крымом, нежели чем с Одессой, поскольку лето и очень много времени он проводил у дедушки. И, собственно говоря, первые уроки, естественно, он получил у Айвазовского, наблюдая за тем, как он писал свои «Марины». И вскоре после того, как он закончил Ришельевскую гимназию, он, конечно, поступает в Академию художеств. Ну вот тут видно, что у него были, самого Михаила детей не было. Была у него сестра и брат Александр, который, кстати говоря, единственный, тоже очень интересная история, он унаследовал фамилию Айвазовского, единственный. И Айвазовский даже писал письмо императору с просьбой разрешить унаследовать его фамилию, поскольку у него нет сыновей, но очень хочет оставить свою фамилию кому-то. И было принято это решение буквально какое-то короткое время до смерти самого Айвазовского. И вот Александр Айвазовский как бы унаследовал его фамилию. И, в общем, некоторые родственники, его как бы внучатые племянники, в частности Стефан Сэнфорд, живущий ныне в Лондоне как иммигрант, он занимается в какой-то степени исследованием его творчества, и благодаря этому он немножко известен в Европе, но об этом мы поговорим с вами чуть позже, когда мы перейдем уже к его иммигрантской судьбе. Вначале я вам немножко расскажу о его биографии, и затем мы посмотрим его произведения, подробно о них поговорим. Так вот, они вместе с Айвазовским, Айвазовский лично поехал провожать своего внука в Санкт-Петербург, поступать. И, конечно же, в пейзажный класс, поскольку Латри увлекался пейзажем, но в Крыму сложно не увлекаться пейзажем, наверное, да, потому что действительно виды потрясающие, природа буквально манит, и возглавлял класс пейзажный в это время Куинджи, он к нему и поступает. Вот тут уже у меня есть фотография учеников Куинджи. Это очень известные ныне художники, это и Рерих, и Константин Богоевский, и Аркадий Рылов, и, собственно говоря, наш герой Михаил Латри, и многие-многие другие. Куинджи в центре, да, вы видите такой бородатый, самый старший из них, соответственно, ну и вокруг его ученики. Причем преподавал он всего лишь 2 года, достаточно короткий срок, но воспитал, как вы видите, довольно много учеников, многие из которых действительно прославили его в будущем и разошлись по очень разным городам и странам. И что очень важно, говоря о творчестве Куинджи, о его мастерстве преподавателя, что он позволил каждому раскрыться по-своему. То есть каждый из художников очень индивидуален. И Рерих, и Рылов, вы их прекрасно, я думаю, знаете. Они очень разные, но они все ученики одного и того же учителя. Это довольно интересный факт. И вот Константин Богоевский, друг, вот он представлен здесь, друг нашего героя Михаила Латри, записал первую встречу с Латри в мастерской Куинджи, и мне хочется это зачитать. Латри, захватив все, что привез, пошел в академию, в мастерскую Архипа Ивановича. И так волновался, что не в силах был показывать этюды сам. Куинджи
же, окруженный учениками, сел на стул перед мольбертом, на который один из учеников начал ставить этюды ла-три один за другим. А сам же автор от страха и волнения отошел подальше, стараясь не смотреть на свою работу и не спуская глаз с Куинджа. Архип Иванович рассматривал каждый этюд долго и очень внимательно. Иногда, когда показывающий хотел уже заменить этюд следующим, Архип Иванович делал рукой знак, чтобы не спешил, но все время молчал. Это молчание было невыносимо тягостным для испытуемого, и он уже решил, что сейчас Куинджи попросит забрать все и идти домой. И вдруг Куинджи, посмотрев последний этюд, повернулся к ученикам и сказал: «Вот, господа, как надо относиться к этюдам, а с такой любовью и так добросовестно работать». Ну, вот таким образом он был зачислен, собственно говоря, в мастерскую Куинджи, где проработал до того момента, как вот Куинджи ушел из академии. И затем он отправился путешествовать в Европу, усовершенствовать свое образование. И в то время, помимо Парижа, был очень популярен Мюнхен, куда ездили многие выпускники и еще не выпускники, ученики и художники. И в Мюнхене, в таком центре тоже художественного мира, были две очень популярные художественные школы. Школа Ашбе и школа Халоши, Шимона Халоши. Изначально он венгер, но постепенно, в какой-то момент переехав в Мюнхен, он там обосновал школу, в которой тоже была очень такая, на самом деле, дружная, интересная художественная жизнь. Их была, они вместе ездили на пленэры, выезжали в Венгрию, в частности. И вот его учениками были такие известные ныне имена. Это Брас, Добужинский, Истомин, Фаворский, Зефиров. Сегодня это все очень известные мастера. И тоже вот Добужинский записал о преподавании Халоши. Мне тоже хочется зачитать его слова. Халоши все время толковал о чувстве формы. Он при этом остерегал и от сухости, и от замученности, и все время напоминал и требовал, чтобы линии, штрихи, мазок были свежими. А все, что он говорил с большим жаром и искренностью, часто указывая на сердце, стуча в грудь, было гораздо тоньше, чем корректуры Ашбе. Но это известный спор двух мастерских, какая лучше. Поклонники Ашбе скажут, естественно, что было лучше у Ашбе. Но Добужинский в данном случае учился у Халоши, поэтому мы читаем сегодня его цитаты. Он превосходно анализировал форму, особенно интересны были его схемы носа и глаза. Благодаря его горячим внушениям все работали очень усердно, он внушал внимательно вглядываться в характерное и индивидуальное. В противоположность Ашбе он не предлагал никаких готовых формул и в этом отношении был совершенно чужд академизму. Школа Ашбе со своими рецептами по сравнению со школой Халоши могла действительно казаться по-своему академической. То, что Халоши при этом говорил нам о впечатлении, больше всего приближало нас к сущности импрессионизма, писал Добужинский. Ну и действительно, это, собственно говоря, автопортрет Халоши, написанный в 1916 году. В принципе, Латри всю жизнь тяготел к импрессионизму, тяготел к модерну, но в своей манере. То есть есть понятие, да, русский импрессионизм, кто-то к нему благосклонен, кто-то не очень. Он действительно был достаточно таким импрессионистским художником, но, опять-таки, в своей манере. Он путешествовал и по Парижу, безусловно, не только в Мюнхене он остановился. Но затем, конечно, он вернулся в Крым и поселился в имении Баран-Или, которое ему досталось от Ивазовского, ну и от своей матери непосредственно, которая, в свою очередь, от Ивазовского досталось имение. Но он очень много путешествовал. В Крыму он проводил, как правило, весенние, летние, осенние месяцы. На зиму он часто отправлялся в Европу, отправлялся в Грецию, в частности, поскольку он был греком, отец его был грек, вначале мы об этом с вами, по-моему, поговорили, если я об этом забыла упомянуть, то это тоже важный фактор. У него была такая очень интересная смешанная кровь, как вы понимаете, армянская, греческая и русская довольно такая была. Он был действительно такой очень взрывной, эмоциональный, и это отражается, собственно говоря, в его эмоциональном творчестве. До этого мы с вами говорили о творчестве Богоевского, я не знаю, может быть, кто-то из вас присутствовал на лекции. Богоевский создавал картины в первую очередь. У него много было этюдов, эскизов, но он был мастер больших картин. Латри же, который был его тоже близким другом, он создавал, в это время очень входит в моду этюды, да, которые являются законченным произведением. То есть это не картины, которые пишутся в мастерской, а произведение создано непосредственно на натуре, очень эмоционально. И вот Латри именно мастер такого рода картин. Его творчество практически невозможно поделить на какие-то временные периоды, потому что он не подписывал свои работы, он их не датировал. И можно только и поделить по большому счету по сюжетным линиям, которые его интересовали. Это городские пейзажи, венецианские, испанские, голландские, мы их увидим. Это украинские виды хаток, белых хаток, знаменитых украинских, утопающие в цветах или зелени, парусники на море, рыбаки, шхуны, пейзажи Ялты, бахчисарайские здания. Да, Бахчисарай, конечно, притягивал очень многих художников, и Багаевского, и Латтер. Мы сегодня будем также говорить о Багаевском, потому что их творчество, оно развивалось в какой-то степени параллельно, они были друзья очень близкими, часто встречали вместе Новый год, какие-то другие праздники. Но, конечно, большинство произведений посвящено Крыму. Они отличаются всегда очень тонким колоритом, изяществом композиции. Очень часто его искусство пронизано философскими размышлениями во взглядах на природу, но тут тоже не обошлось и без Волошина, с которым они, безусловно, все очень дружили, это был как бы один единый круг, поэтому все это, конечно, тоже влияло. Но и Куин же, безусловно, повлиял на его творчество. И Альбер Марке, очень популярный художник начала 20 века, недавно проходила его выставка в Пушкинском музее, может быть, кто-то из вас был и это видел. И вот первая картина, о которой мы с вами поговорим, это «Вишня в цвету», написана в 10-е годы очень широкими пастозными мазками, передающими ветреную погоду. Художник буквально по тонам подает каждую полосу, идущую горизонтально от переднего плана к дальнему. За счет чередования темных и светлых оттенков возникает натуральная палитра, передающая сочный колорит юга. Можно действительно буквально осязать вот это ветреное состояние, аромат вишни, причем это видно такая непогода весенняя в Крыму, и художник ее действительно очень эмоционально передает. Следующие картины несколько более декоративные, в стилистике голубой розы, да, тоже очень модного, популярного объединения в начале 20 века, хотя сам Латтер очень ревностно относился к миру искусства, потому что у них было свое объединение, новое общество оно называлось, были весенние выставки, которые устраивал Куинджи, у них как бы был свой кружок, и они старались всячески к себе привлечь мастеров и художников, это были такие конкурирующие в какой-то момент объединения, но, тем не менее, конечно, тоже он принимал участие и в выставках мира искусства. И вот полотно у пруда «Искотный двор», написаны художником в ранние годы, обе работы достаточно большого размера, и сделаны темперы ярких оттенков. Интересна вот эта декоративная манера изображения данных сюжетов. На какое-то время этот модерн увлечет художника, потом он вернется к натурализму, а потом снова вернется к модерну, когда переедет уже за границу. Латтер был очень увлекающейся натурой, об этом пишет Николай Барсамов, известный директор Феодосийской картинной галереи, известный художник. Он пишет: «Латтер очень легко загорался, работая с натурой. В быстром беге кисти, стремящимся передать самое главное, самое существенное, чем захвачены ум и сердце. Он порой, как говорится, не знал удержу. Писал он широкими кистями, густо замешивая краски, накладывая мазки, иногда пересекающие весь холст от одного края до другого. Такая живопись вполне отвечала его натуре, его темпераменту и доставляла ему творческое удовлетворение». Художник впоследствии выбрал для себя определенную модель композиции, когда вот сквозь здание, сквозь какой-то корабль, сейчас мы увидим, дерево раскрывается пейзаж. В какой-то степени это традиция, идущая от Багаевского, который ее перенял у Лорена, поскольку в свое время он очень увлекался Пуссеном и Лореном. Но этюдный характер передает всем этим произведениям особую свободу и естественность. И вот картины «Колоннада у моря», «Колоннада террасы на фоне моря», навевает также воспоминания о творчестве Бёклина и Клингера, да, немецких художников, которыми очень увлекались мастера этого времени. Возникают невольные ассоциации как раз-таки с картиной «Остров мертвых». Пастозная живопись, сложная композиция, ощущение грусти. Видимо, обе картины писались в одном особняке с видом на одну и ту же бухту. По сути, нам представляется одно и то же состояние природы, скорее всего, тоже поздней такой грустной осени в Крыму. Ему, как последователю Куинджи, было характерно романтическое отношение к природе, сильные живописные эффекты, часто приводящие к декоративности изображения. Латтер, как и многим пейзажистам начала 20 века, была свойственна этюдная манера изображения. Это давало возможность передавать изменчивое состояние природы, что бесспорно увлекало художника. Несомненно, влияние французских импрессионистов благотворно сказалось на палитре живописца, в отличие от темных картин немцев. а французам более присущи светлые тона. «Кактус и вази», картина, которая перед вами, яркая картина, написанная достаточно декоративно, но вместе с ней в ней присутствуют характерные натуралистичные элементы. Авторам передано ощущение лета. Солнце, зноя, море заполняет бухту, которую окаймляют берег и пологий холм, уводящий взгляд зрителя в глубину. Не туда нажала, простите. Картина с смешным названием «Службы и имения» была написана в Баран-Или. Вот это как раз-таки имение, которое было подарено ему родителями. Мы потом посмотрим фотографии этих мест, живые, которые я вот сделала с натуры. Композиция сделана в духе работ Куинджи. Как раз-таки вот есть такая перекличка небольшая с Куинджи. В ней прослеживается заметное его влияние. Представлена, в принципе, по большому счету, перед нами типичная архитектура юга России. Побеленный дом с маленькими окошками, обобщенные цвета, простая композиция этюдного характера, передающая сиюминутное состояние природы. Ну и то же самое картина «У хаты на закате». Многие художники, и Зарубин, и Пурвит, ученики Куинджи, работали в подобной стилистике. Ну и действительно, Куинджи, я думаю, это очень сильно напоминает. А вот картина «Фруктовые деревья у калитки» немножко отличается от того, что мы видели до этого. Она написана, несмотря на фотографию, поверьте мне, очень светлыми тонами. Очевидно, весенний, летний, солнечный день. Все элементы рассказывают о том, что она написана на юге. Да? Фруктовые деревья, местами выжженная трава, развалины забора из песчаника. Ну, вот какие-то, видимо, остатки построек. Картины «Храм над морем» и «Парк осенью» посвящены старинным особнякам, которым тоже очень многие художники посвящали свои картины в 10-е, в 20-е годы, усадебным паркам, любимым темам мир искусства, собственно говоря, художникам у Бенуа, у Лансере. Мы видели подобные картины, но выполненные, конечно, иначе. «Храм над морем» – это полотно, отлично от других картин художника, оно очень красиво по колориту, тонко прорисованы все элементы композиции. Здание храма возвышается над окружающим его ландшафтом. Любимый композиционный прием художника – дерево на переднем плане, и за ним раскрывается сюжет. Да? Картина вызывает ассоциации с ранним произведением Богоевского «Старый Крым», где опять-таки прослеживается влияние немецкой школы. Ну и вот вы видите тоже фигуру, она нечасто появляется у художника. А вот и Богоевский, и Латри, они отличаются тем, что у них, как правило, пейзажи безлюдны. Ну вот тут мы видим фигуру, она добавляет какого-то философского, одинокого какого-то такого смысла одиночества. Безусловно, в это произведение. «Парк осенью». Картина написана очень легко, густыми широкими мазками. Но художнику, как всегда, очень удается уловить какой-то такой теплый осенний день, возможно, вечер его. Ну, сложно сказать, какое время года, но тоже обратите внимание, прям вот какими широкими мазками и полосами буквально он создает это произведение, хотя оно достаточно большое. 127 на 37, такой тоже довольно нестандартный размер при этом, очень такой. Акварельные работы, они отличаются, они более тонкие, выполнены легкими мазками за один раз. Ему интересна тема судов, ну, наверное, передалось от деда, возможно, в какой-то степени, да, на фоне тоже бескрайнего пейзажа. Такие картины суда на рейде, корабль на фоне облачного неба, тут точно без Айвазовского, я думаю, не обошлось. Но тут нет такой, стихия бушует, но не так сильно, не так эмоционально, как у Айвазовского. Вот картина «Вернемся сюда на рейде» – классический, красивый модернистический пейзаж, выполненный, так скажем, по всем академическим канонам. Одним тоном автор передает широкую полосу неба и разнообразными мазками рябь моря. Вдыхает в море жизнь, отражающий парусник, цвета которого играют... Я, по-моему, не ту картину вам показываю. Нет. «Сюда на рейде», да. Да. Но больше, конечно, из художника творчества полотен, где это акварельные его работы, в которых он не так внимательно пишет, как Айвазовский корабли. Да? Его интересует просто вот этот этюдный характер, ощущение воздуха, света, пространства. Вот вы видите морской берег вечером. Все это написано неподалеку от Феодосии, именно в феодосийских местах, судя по пейзажу непосредственно. Но вот тоже он пытался передать прибой в таких очень интересных акварельных работах. Портреты не часто встречаются у художника, но тем не менее встречаются. Такая абсолютно модернистическая картина, да. Женщина в кринолине, она находится в феодосийской картинной галерее. Выполнена очень стильно, обобщенно в манере художников, как раз-таки мир искусства. Очень популярны были подобные произведения в их творчестве. Но все наше внимание, конечно, обращено на платье дамы, на огромный, выходящий за рамки картины, в буквальном смысле, кринолин. Это вот были картины, которые посвящены Крыму. Теперь мы с вами перемещаемся в Европу на какое-то время. Это картина «Базар в Голландии». Художник передает пасмурный день. Картина написана также очень пастозно, но благодаря контрастам светлого и охристо-коричневого цветов это незаметно. И работа воспринимается легко. Композиция строится по принципу, отличному от характера работ Латри, которых мы видели до этого. Художник оставляет незаполненный полосу дорожки на первом плане, обрамляя ее по бокам базарными элементами, и закрывает дальний план абрисом храма и городскими постройками. Интересное колористическое сочетание, создающее праздничное настроение, несмотря на явно депрессивную, дождливую такую голландскую погоду. Сочетание оранжевых, скрапленных в белых на общем светло-сером фоне охристо-коричневого храма. Картина «Базар в Голландии» близка по манере известному его венецианскому циклу, очень интересному. Большинство из этих полотен хранится в Феодосии, поскольку они были выполнены в дореволюционное время. Но Венеция – красивейший город, да. Редко кто из художников оставлялся равнодушным, не только из художников, в принципе, из людей оставался равнодушным к этому городу. А Богоевский написал про этот город, что он призрачный, как мечта. Очень красиво так он его охарактеризовал, действительно. Это так, но у Латри он очень декоративный город, как карточный домик такой своего рода. Вот в отличие от очень таких экспрессивных, да, произведений, которых мы видели до этого, посвященных Крыму, тут все очень четко, все очень прорисовано, декоративно. Порой это один и тот же пейзаж, вот один и тот же мостик, да, написано немножко в разное, при разном освещении, да, немножко с разного ракурса, но по сути одно и то же произведение. Картины «Набережная» с рыбачьими судами Венеции, «Дождь Венеции», все они вот такие очень, очень графичные, написаны совершенно по-другому, они как зарисовки такие, да, своего рода, но это все темпера. Все хранится, да, в Феодосии, если об этом речь. Оранжево-синие паруса и выгрузка рыбы. Вот здесь дальше сложно сказать, точно ли это Венеция, потому что подобные произведения он писал и в Феодосии. Он также любил бывать в Ялте, выгрузка рыбы там тоже происходила, безусловно, с парусников. Но все же больше ученые относят эти произведения к венецианскому циклу, хотя ученых, как таковых, занимавшихся его творчеством, их по большому счету нет. Есть только Барсамов Николай Степанович, про которого мы уже с вами говорили, он был директором галереи Вазовского. Он написал несколько книг о нем. Одна из них, где он описывает о трех художников, это, собственно говоря, последователи Вазовского, о Богоевском, Волошине и Латри. Кстати, кто-то говорит Латри, это тоже вполне возможно, потому что потом он переедет в Париж, будет жить во Франции. Тут нет какого-то правильно или неправильно, оба произношения возможны. В общем, по сути, кроме Барсамова и его жены Софьи Барсамовой, которая была главным хранителем Феодосийской картинной галереи, никто творчеством его не занимался, так что можно еще преуспеть в этом вопросе. Художника увлекает тема рыболовецких судов в городе, труд маленьких незаметных человечков, рыбаков. Он варьирует сюжеты разгрузки и погрузки рыбы, приход судов. Латри с упоением рисует изобилие парусов на закате или на рассвете. Все четыре полотна, которые мы с вами только что посмотрели, написаны декоративно и обобщенно. Им всем характерны яркие цвета, интересные композиции. К этой серии работ также примыкает «Рыбачья пристань» и картина «В порту. Всадник в рыжем». Вот «Рыбачья пристань» написана немножко более светлыми оттенками. Мне кажется, все-таки, что это Крым, судя, да, по правой части картины, по этим скалам. Очень это похоже на Коктебель, на какие-то феодосийские, возможно, бухточки, да, восточный берег Крыма, выгрузка рыбы, ну и по свету тоже, да. Ну, все может быть. И вот это «Всадник на рыжем коне». Где это написано, что это, очень сложно охарактеризовать, но такое очень декоративное произведение, и, в общем, близко к тому, чем он будет заниматься впоследствии. Он абсолютно уйдет от какого-то реализма, натурализма, и будет таким очень декоративным художником. Но все же не более, наверное, интересная какая-то часть его наследия, сохранившаяся в Феодосии, она посвящена Крыму. И вот у него есть также цикл «Бахчисарайский», но, пожалуй, все работали в Бахчисарае и продолжают работать художники активно. Места очень интересные. Столица Крымского ханства, да, и для Багаевского, и для Лапри это был уголок древнего Крыма, где можно было отвлечься от всяких житейских проблем, углубиться в историю Крыма с его прекрасными пейзажами, окутанными средневековыми легендами, тайнами Востока. С этим городом очень много, да, связано легенд. Сохранились пещерные города Чухут-Кале, Мангуб-Кале и Тепе-Керми. Бахчисарайские картины Латри наполнены декоративно-контрастными цветами. В них ощущается особый романтизм, навеянный удивительным колоритом этих мест. Он неоднократно писал «Ханский дворец». Сейчас мы посмотрим с вами два очень похожих произведения, но вместе с ним довольно разных. Это «Ханский дворец» построен в качестве родовой резиденции династии Гераев, правителей Крымского ханства на протяжении 2,5 веков, в 16-17-18 веке. Дворец являлся центром не только политической, но и культурной и духовной жизни крымских татар. В картине «Бахчисарайский дворец» представлена довольно интересная композиция. В вертикальном формате возникает угол дворца, заполняющий большую часть полотна. Справа вырастает дерево, и только небольшой разрыв между ними заполняет природа, состоящая из зелени и неба, уходящих и уводящих взгляд зрителя вглубь. Автору удается передать ясность южного летнего солнечного дня, хотя мы не видим падающих лучей солнца, но отчетливо ощущаем его свечение. Художник передает состояние природы. Определенное состояние природы. Картина написана с натуры, в некоторых местах не прописана. На ней буквально видно, что вот какие-то тут на фотографии, конечно, не очень хорошо видно. Какие-то элементы. Он, как и многие художники, использует холст или лист, если он работает на бумаге, да, соответственно, как не основной цвет, но как один из цветов. В полотне Бахчисарайский, так, в полотне Бахчисарай он дает общий план города с намеками на здания, да. Она воспроизводит общее представление о панораме города, который расположен в предгорьях, на склоне внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной полосе, в долине притока реки Чуруксу. В творчестве художника есть еще одна картина, о которой я вам говорила, «Бахчисарайский дворец», которую он пишет уже совсем иначе, чем предыдущее произведение. Она тоже очень солнечная, южная, наполненная воздухом. Здесь он также использует свой любимый прием заполнить монолитом дворца переднюю часть произведения и дать пространство через арку, уводящую взгляд зрителя. За прекрасным восточным дворцом, стоящим словно декорация, виднеется пейзаж, гора, возвышающаяся над кругом. Ну и минарет, который тоже мы видим там возвышается. Вот еще очень интересное произведение, кофейня в Бахчисарае, тоже такая довольно декоративная, причем она хранится в запасниках Феодосийской картинной галереи, она не выставляется. И вот кофейня, это вообще очень такой редкий пример интерьерной живописи Латри, она, пожалуй, вот одна из немногих, которые мне удалось найти. Нигде она не печатается, по большому счету, хранится аккуратненько в запасниках, никому не показывается. Тут такое интересное сочетание белых, синих цветов, но, видимо, одна из кофейн, в которых они как раз-таки бывали с Багаевским, когда писали и работали там. Они подолгу там жили, по несколько недель. Иногда к ним Волошин присоединялся, какие-то другие художники, Константин Кандауров. Но иногда, соответственно, и в одиночестве, в частности, Багаевский очень любил уединиться и работать в одиночестве. А вот также мне еще хочется показать вам такие марины, условно, да, парусники на берегу, суда на рейде, очень такие тоже тонкие работы, темперные работы. Он работает и маслом, и темперой, и акварелью, одинаково как бы хорошо, что называется, пробует себя в разных техниках. Он был невостребованным художником и когда жил, в частности, в Крыму, он так и не нашел себе места ни в одном из объединений, ни в мире искусства, ни там в каких-то других объединениях. Он выставлялся, но после того, как он понял, что сложно конкурировать с Дягилевым и с другими какими-то обществами, их маленькому кружку, он продолжал работать, обосновавшись в Крыму. Об этом пишет, в частности, Богоевский. Ну, несмотря на то, что не был как бы востребован, он жил, продолжая работать. Ну, вот сюда на рейде. Очень маленькая, тоненькая масляная работа, да, 15 на 23 буквально. Очень светлая, вот такая очень легкая, тоже абсолютно эскизная. По большому счету, это все этюды, да. Мало что из этого является какими-то большими такими картинами, но это как раз-таки в это время становится модным, входит в практику, так скажем. И вот тоже очень интересная работа «Дом у воды», очевидно, написанная непосредственно в его имении. Такое тоже очень красивое весеннее состояние, весенне-летнее. Ну, наверное, мало зелени, поэтому, скорее всего же, я думаю, что весеннее. И «Сирень в цвету» тоже одно из таких моих любимых произведений, очень такое сочное. Напоминает многих художников Союза русских художников, да, там Кунжуковского, например, они очень любили подобные произведения. Но тут такая крымская живопись. А интересное в его творчестве также занимает керамика. Отдельную такую стезю, нишу занимает в его творчестве, да. Он устроил в своем доме две мастерские для занятия обоими видами искусства. Это была первая керамическая мастерская, построенная на восточном берегу Крыма. Как керамист, Латри добился довольно больших успехов. Сейчас мы посмотрим его произведения. Вот о масштабах керамического производства можно узнать из письма Латри Константину Кандаурову. Константин Кандауров, ну, вы прекрасно знаете, кто это. Но для тех, кто, может быть, не знает, это был вот такой очень интересный художник, деятель культуры, который помогал многим-многим другим художникам, живущим в Крыму, в частности, Богоевскому и Латри. И вот он пишет. «Пока мы делаем вазы и кувшины, я сделал 80 образов пепельниц со зверями, птицами и цветами, 3 образа подсвечников и 2 камина. В дальнейшем намечены, кроме каминов, цветочные горшки, художественные в скобочках, вплоть до громадных размеров. Затем садовые вазы, всякие изразцы. Я говорил в Ялте с архитекторами, они очень заинтересованы и обещали применять при застройках». Очевидно, занятие керамикой его натолкнула мысль, когда он был в Афинах, причем он участвовал в различных раскопках в Афинах, принимал причем активное участие. И в это же время в окрестностях Феодосии нашли породы, интересные породы глины, которые позволяли заниматься активной керамикой. Но в это время модно было заниматься художниками керамикой, да, и Врубель занимался, и в кругах Мамонтова этим занимались, Тенишевой. Ну и вот Латри был таким очень интересным автором, работающим в Крыму. И вот его замечательные образцы, которые хранятся в Феодосийской картинной галерее. Опять-таки в запасниках, в экспозиции эти работы не найти, к сожалению. Но, тем не менее, причем видите, какие разные произведения. Это действительно и кувшины, и какие-то звери, да, и буквально такие скульптурные композиции, причем довольно интересные какая-то там фигура, да. Вот такие замечательные образцы. Причем это и восточные какие-то, да, образы, прообразы. И греческие тоже, да, очень такие интересные по своей форме. Но все это модерн, да, абсолютный такой вот, который был, которым он увлекался, собственно говоря. Ну, вот восточные какие-то образы такие, индийско-японские. Причем из обожженной, не обожженной глины, раскрашенные. То есть разные сохранились образцы. Ну, конечно, не сохранилось каких-то каминов, но вот кувшины, по счастью, сохранились. Причем он продолжит этим потом заниматься и когда уже эмигрирует. А это вот его имение Баран-Эли, которое сейчас, вот в таком виде оно сейчас, в абсолютно заброшенном, никто им не занимается, к сожалению. Непонятно, кому оно принадлежит. Но действительно, это деревня, по большому счету, село Каштановка. Так оно называлось, в всяком случае, раньше. И, ну, стоит заброшенный дом. Когда-то там было что-то типа Дома культуры, еще какие-то учреждения в советское время. А сейчас это абсолютно такое забитое здание, в которое вовнутрь войти не представляется возможным. И вокруг парк, но тоже как бы неухоженный. А это вот его фотографии, он в интерьерах своих, собственно говоря, интерьерах этого дома. Вот, к сожалению, фотографии не очень хорошего качества, но вот какие удалось найти. Ну, вот модные стулья того времени. Он тоже своими такими усами очень импозантными. Ну, и вот он тоже там за столом с какими-то друзьями. Это вот с Багаевским они, собственно говоря. Сейчас, кстати говоря, этот пейзаж Феодосийской галереи, да, хранится. Ну, со своими супругами они тут представляются на этой фотографии. Это тоже вот имение Баран и Ли, фотографии 2011 года. Абсолютно пустынные места, никого там нет. Очень красиво, на самом деле. От Феодосии ехать, ну, где-то час, наверное, вот, ну, сейчас на автомобиле. Вот пасутся там какие-то коровки. Но очень красивые, виды красивые. Но это далеко от моря, то есть это именно вот куда-то вглубь Крыма. Это его картины, которые хранятся там. Это просто вот рабочие комнаты Феодосийской картинной галереи, где работают вот сотрудники, собственно, как бы закрытые помещения, и там вот украшают картины Латри, их помещения. Ну, действительно, фонды большие, а как бы вешать все это, понятно, некуда. Но в 20-е годы он эмигрирует, и обосновался сначала он в Греции. Он был, более того, руководителем Королевского керамического завода в Афинах в первое время, когда он туда эмигрировал. Принимал участие в раскопках, проводимых французским археологическим институтом. И в это время он пишет пейзажи Афин, острова Делос, Миконос. Ну, совсем в другой манере. Да? Вот, это абсолютно другая живопись в сравнении с тем, что мы видели с вами до этого. В жизни я их тоже не видела, мне удалось их найти только в интернете, благодаря его родственникам, которые вот создали сайт, это племянник, внучатый племянник его получается, да, который в какой-то момент стал заниматься его творчеством, были сделаны несколько выставок вот в последние годы, в 2009 году в Лондоне, в Пушкинском доме, кстати говоря, ну, тоже там, где как бы русская эмиграция, там, соответственно, проходят подобного рода выставки, ну, и вот такие очень легкие, совсем другие по эмоциональной какой-то нагрузке, то есть они абсолютно спокойные, да, с таких эмоций, которые у него были в ранние годы творчества, тут нельзя увидеть. Это гуашь на бумаге, да, и какие-то развалины, его интересующие раскопки, на которых он бывал и проводил большую часть своего времени, мы здесь можем увидеть. Но продолжает его интересовать тоже вот какие-то рыбацкие мероприятия, да, он пишет маленьких людей, активно участвующих в каком-то процессе. Причем у него нет никогда никакого главного героя, да. Он просто вот передает то, что увидел, этюд, описанный в моменте. Но тоже абсолютно другая вот по своей стилистике живопись этого времени. Это все небольшие тоже гуаши, которые он пишет. Потом он переезжает в Париж и пишет французские пейзажи, но тоже в такой уже какой-то галантной манере, вот, наверное, ее можно так обозначить. В столице Франции он открывает декоративно-художественную мастерскую, где смогли найти работу порядка 30 русских людей, русских рабочих. В ней он разрабатывал эскизы для ваз, целых сервизов, панно, лаковых ширм, которые в то время были популярны в Штатах, и они из Франции, эти лаковые ширмы, создаваемые в его мастерской, переправляли, соответственно, в Соединенные Штаты. На одном из соседних салонов он представил одно из таких декоративных панно, а в 1935 году он организовал персональную мастерскую в Реймсе и вот там создавал свои совсем другие работы. Да, сейчас мы увидим такие одолисок, которых он писал, такие обнаженные фигуры. Очень интересно, недавно они продавались на одном из аукционов, и их даже приобрел какой-то петербургский коллекционер. Ну, мне пока не удалось установить, кто. Но вот такие, видимо, модные в то время какие-то темы во Франции. Он создает в это время и продается активно, он, в общем-то, принимает участие в культурной жизни, но не так активно, как другие художники. Все равно он остается не таким замеченным, как многие другие более известные какие-то художники. Ну, такие какие-то миниатюрные, напоминают миниатюры, да, какие-то вот восточные, в частности, какие-то сцены сказочные, легенды, которые он воспроизводит, иллюстрации, да, совершенно верно, но абсолютно декоративные, модернистические, ну, вот тоже фрегаты какая-то. Пишет он такие панно, то есть это и какие-то маленькие произведения, и он расписывает какие-то, ну, какие-то рестораны, богатые дома. Тоже он создает изразцы и делает камины, то есть какие-то такие декоративным таким искусством. Он занимается в это время. После того, как он уехал в 21-м году, его наследие полностью из Баран-Эли было перенесено в Феодосийскую картинную галерею. Кстати говоря, он после революции какое-то время еще проводит в Крыму. Он возглавляет Феодосийскую картинную галерею, то есть он был как бы назначен директором, но буквально год. Ну и потом он все-таки эмигрирует. Причем он жил достаточно неплохо, потому что ему удалось вывести несколько работ Айвазовского, которые, да, он впоследствии продал. Ну и какое-то время существовал на эти средства. Были также другие родственники, которые ему помогали, которые эмигрировали до этого. Да, Айвазовский многим не дал пропасть в этой жизни. Да, но сам он тоже был очень... Он был такой очень добрый, очень интересующийся. Я говорю, вот, что он дал работу многим русским иммигрантам у себя в своей мастерской. Прошли мемориальные выставки Феодосийской картинной галереи в 62-м и 75-м году. Все они были приурочены к каким-то датам. И в 2009 году прошла выставка в Лондоне. Но до этого мне хочется еще вот рассказать, что жил он, пока жил в Крыму, жил он очень просто. Заботился обо всех работниках, интересовался всеми деталями быта. Когда он узнал, что детей моют у пруда в корыте, построил баню общего пользования. Более того, он ел одни и те же блюда со всеми своими помощниками по хозяйству. То есть он был такой очень демократичен в этом смысле. И вот из воспоминаний Беляева: экономия его не приносила дохода. Несколько коров, два вола, куры, гуси, утки, словом, то, что было у некоторых крымских крестьян. Был огород, собирались с него овощи, которых хватало только на то, чтобы прикормить жителям экономии. Ну вот, собственно говоря, так он жил в Крыму. Потом не более богато он жил и в Крыму, в Париже, простите, похоронен он, как и большинство русских, на Сен-Женевье-де-Буа в Париже. И в завершении нашего разговора, может быть, потом у вас будут какие-то вопросы, мне хочется показать вам фильм, который был снят внучатым племянником его, который приезжал в Феодосию, встречался с директором Феодосийской картинной галереи. Также он был женат на Аренд, знаменитый такой, Аренды довольно знаменитые скульпторы и вообще деятели культуры. И у нее, в свою очередь, были тоже родственники, то есть тоже какие-то внучатые племянники, но не совсем его прямые родственники, но какие-то внучатые племянники, которые будут участвовать в этом фильме. Они немножко тоже расскажут о себе. Но поскольку фильм «Дело англичанин», он будет частично на английском, частично на русском. То есть тот, кто давал интервью на английском, он будет говорить на английском, тот, кто на русском, будет говорить на русском. Но он интересен тем, что мы, во-первых, увидим пейзажи этих мест, Крыма, что, мне кажется, всегда приятно, особенно в феврале месяце в Москве. Поэтому, пожалуйста, включите, мы посмотрим, что-то я прокомментирую вам. Если у вас какие-то будут потом вопросы, пожалуйста. Это не мой фильм, да, это не мой фильм. Да, я думаю, да. Это внучатый племянник.
His eldest daughter, Elena. у Елены Ивановны Айвазовской, то в ее жизни было
это его мать, много соответственно.
Сложных и трудных моментов. И начинается, наверное, эти моменты с того, что первый брак ее и первое ее венчание связано с трагедией. Ее жених упал в обморок и умер во время венчания. Когда ей было 25 лет, а Пелопиду Савичу Латрии было 35, они венчаются браком, и в 1875 году у них появляется первый сын Михаил. Когда Михаилу было 10 лет, Пелопид Латрии умирает. Это вторая трагедия в жизни этой женщины. Отцом для детей становится Иван Константинович Айвазовский. Он принимает самое деятельное участие в их жизни.
But when you look at their work, of course it's produced at completely different times, but one doesn't see much influence. One could almost argue perhaps that you know, such an autocratic character, probably a very scary grandfather to have, I imagine, that perhaps his influence was precisely in that Latrie did not imitate or copy him.
Это известный исследователь, который работает в СОД, занимается Айвазовским. Вот кто. Ну, он, собственно говоря, говорит о Айвазовском, что это очень известный художник, благодаря тому, что он много общался с императорами, затем вернулся в Феодосию, стал таким отцом города. Построил много музеев, провел воду, построил железную дорогу. Вот он, собственно говоря, об этом рассказывает. Это дом Айвазовского, вот Феодосийской картинной галереи. Он говорит, что работа Айвазовского очень драматична, никогда не знаешь, что ждать, чем как бы закончится. Ну вот как раз-таки про имя Айвазовского, что он хотел, чтобы Михаил Латри взял его фамилию, но он уже был известен со своей фамилией. Он предложил Александру.
And the Ivazovsky's audition of the correct artistic education, and he went to the Royal Academy of Art in St. Petersburg. But at the same time, Latry was of the 20th century. Ivazovsky was of the 19th century.
А, это вот один из родственников как раз-таки тоже. Он потомок вот этого Александра. Ну, это просто уже Феодосия. Ну, вот так англичане видят нас. Сейчас тут будет хорошо.
Ну и пусть пишут. Вся страна хоть узнает.
А это не видели, да, Костя? А, нет, не все. Вот это в основном то, что сохранилось за границей, да. Видите, очень разные фигуры совершенно. Они очень вместе дружили, и Латри там проводил очень много времени, и это как бы тоже все повлияло, да.
Видел ряд другой.
Здесь за небольшие деньги можно было приобрести участок земли или дачу. И таким образом в начале 20 века русская интеллигенция избрала эти места в качестве своей творческой лаборатории.
Они Ивазовского-то не всего могут привести в музейный вид, к сожалению. Это вот директор как раз.
Становился участником выставок художественных. Может, например, почти все известные в мире искусники были юристами. И в этом смысле и Латри, и Богоевский были счастливым исключением, поскольку они получили образование в Академии художеств. На самом деле большая часть публики больше понимала искусство XIX века. Им были ближе метафоры искусства XIX века, образы искусства XIX века. А искусство Серебряного века для многих оставалось непонятным.
Да, на фоне дома как раз.
Те люди, которые собирались и у Волошина, и у Михаила Латри в Баранели, они были, имели такую вот особенную общность. Они были увлечены вот тем новым искусством, которое сами творили. Хотя, вот нужно сказать, что они понимали, что перспективы для широкого восприятия их искусства именно в тот период не было. Они понимали, что их искусство должно отстояться. Придет время, когда его оценят вполне. И вот в этой метафоре Марина Цветаева прекрасно сравнивает вот произведение с вином, которому для того, чтобы стать драгоценным и засверкать всеми красками, нужно какое-то время. что он обладал потрясающими знаниями в области истории культуры и в истории искусства. Я не просто думаю, я знаю совершенно точно, что он был человеком удивительной трудоспособности и удивительной продуктивности как художник. Он ставил довольно высокую планку для себя и для своего искусства. И то окружение, которое было вокруг него, оно помогало ему вот, держать вот эту высокую планку и соответствовать вот этим высоким требованиям, поскольку в его окружении были именно такие люди.
Also, of course, is a very special place within the Russian Empire. It's the equivalent in Russia of the Côte d'Azur or the Italian coast, Sorrento. It's got a similar light, a similar kind of quality of light and vegetation and so on. And so it's a natural place to paint.
Ну, это тоже как бы не совсем его прямые родственники, но какие-то там родственники его жены, скажем так. У них у самих, я так понимаю, дачи в Крыму, они там любят бывать. Они многие занимаются керамикой, поэтому это им особо достаточно интересно. Сейчас они в конце объяснят, какое они там имеют отношение. Это вот такие вот работки совсем маленькие. На Феодосии хранится.
Дома в Москве висит пруд, вот как раз пруд Барана Ильи.
А это у меня это такое
пиздец. Да, одна из лучших работ сделана почти что только в таком темно-зеленом пыльном цвете. Очень замечательная работа, абсолютно такая нежная, вдохновенная. Чувствуется небольшое предвестие арт-деко, но еще оно как-то не было.
Скульптора Ария, вы знаете, мама Ариадны Александровны. И здесь начинаются и ее такие воспоминания, и небольшой текст посвящен, значит, отчасти Латре. И с раннего детства меня возили на лето по Баран-Или, где жила моя тетка Ариадна Николаевна Арин. Ее муж Михаил Пилапидович Латре. У Латри там была гончарная мастерская, где я подолгу наблюдала, как на гончарном круге, казалось, чудом возникали кувшины и вазы, заглядывала в печь. Я видела произведения керамики, раскаленные, почти прозрачные, необычайной красоты.
А родственники живут в Крыму или они живут в Лондоне и просто дачу идут в Крыму?
Ну вот, мне кажется, что лучше не я на этот вопрос отвечу. Нет?
Откроем
секрет. Очень приятно, что вы пришли. Очень неожиданно. Спасибо. Может быть, вы чуть-чуть расскажете о себе, о...
Я сам тут палеонтолог, профессии, и в Крыму, в частности,
Ну, то есть вы, получается, внучатый племянник, вот как и автор фильма, собственно говоря, вот Сэнфорд, да? Нет?
Вот она много трудилась, работала дантистом. Значит, вкалывала, надо было кормить семью, там дочь. Отправляла дочку свою, так что последствия скульптора.
А не рассказывали кто-то, каким был Михаил? Ничего такого не сохранилось вот, в воспоминаниях?
Мы все время упоминали, он жил как бы среди них. Друзья, что интересно, что говорят, что в воспоминаниях он имеется.
Хочу сказать, что говорят, была в достаточно легком возрасте там. То есть, ну, она даже тинейджерство еще не достигла, поэтому Латвию упоминается довольно достаточно скользко. Вот. А сейчас вот, мы были осенью, как раз ездили в Бараный Рит, там совершенно поразительно, как бы директор совхоза, что ли, все-таки вдохновился идеей сделать там
музей какой-то. Это было бы замечательно.
Культурный центр. Причем он просто действительно прямо готов, я не знаю, там разбиться в вот. И есть даже какое-то очень небольшое, конечно, сообщество там, потому что вот даже я не помню, Мариса, она, по-моему, преподаватель музыкальной школы, она делала небольшое картины на волошинских чтениях, посвященных Барану Илье и всей этой, собственно, студенческой тусовке. Вот. Так что сейчас вот такая вот там история, потому что понятно, что Феодосийская галерея, ну, нет денег ни на что. То есть там первым делом надо восстанавливать вот этот дом, который, в принципе, он достаточно, даже достаточно хорошей сохранности. Вот. Но там интерьеров никаких нет, там где-то есть розетка, чуть-чуть вот, лепнина, там карниз и так далее. А так, я даже не знаю, что бы там было или нет.
Шаманный дом хорошей сохранности, никаких интерьеров, предметов там нет. Нет внутри. Говорят, что местные разбирают свое время.
Да, к сожалению, музей Шамбанов подчиняется непосредственно Министерству культуры.
Нет, он местному крымскому. Нет, он крымскому руководству подчиняется, пока нет. Да.
Ну, у них что, тоже есть типа Министерство культуры или как?
Ну да, какое-то республиканское. Это там сложная история, да, у них сейчас по этому поводу проблемы там есть. Они бы и хотели в Москве подчиняться, но Крым не хочет их отпускать. Ну, деталей я точности не знаю, как бы, но.
Забывайте, что с юридической точки зрения вся эта собственность украинская. То есть это спорная собственность. Поэтому никто деньги сюда вкладывать не будет. Потому что в любой момент все может измениться. Международное право говорит нам о том, что это спорная собственность.
Опять возьмем. Поживем, увидим. Конечно, конечно.
Я обратила внимание.
Сейчас скажите про детей, вот четвертый ребенок.
А у кого?
А у вас, чтобы папа.
Давайте мы вернем картинку, так будет проще.
Нет, но трех дочерей мы знаем. Первой жены, да?
Да.
А вот четвертый.
У него все дети только от первой жены, насколько я знаю.
Там четверо детей, да?
квартире это какое отношение имеет сейчас?
Нет, просто начали правила.
Ну, не надо тогда, может быть, Наталья. Да, уже не... Да, конечно, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я вот таким своим взглядом обратила внимание, когда вы первоначально начали показывать нам картины его и рассказывать, что все они датируются 1910 годом.
Это не ошибка, это то, что сохранилось в Феодосии. Ведь,
получается, я просто продолжу сейчас свой вопрос, свою мысль, да, чтобы вот так проанализировать. Значит, столько картин, ведь вы нам показали их много. Он писал именно вот в это время. Это что значит? Он ни до этого, ни после этого такого количества не выдавал?
Ну, в основном то, что сохранилось в Феодосийской картинной галереи и то, что поступило к ним в музей, действительно датировано 10-м годом. А то, что послереволюционный, там в основном 20-е годы датируют. То есть 30-х практически
понятно,
тоже
понятно,
как бы нет. Вот. До этого работы он... Смотрите, он в 1897 году поступает в Феодосийскую картинную галерею, в которой он проводит 2 года, то есть 97-й, 98-й. Потом он уезжает в Европу, путешествует там порядка тоже 2 лет, если я не ошибаюсь, но тут точно я по датам сейчас не вспомню. Потом он приезжает в 900-й обратно в Россию. Он доучивается у Киселева, потому что без бумажки, без диплома, да, у нас любой, в общем, довольно сложно. Защищается и уезжает писать Феодосию. Я думаю, что вот то, что было написано 1, 2, 3, 5 года, они датируются не 900-е, а 910-е. То есть кто-то их продатировал, все 10-е, они так и идут 10-е. Точно, к сожалению, не представляется возможным. Ну, если, может быть, там действительно проводить исследования, находясь в Феодосийской картинной галерее. Но у меня такой возможности не было, потому что я занималась этой темой, когда я писала диссертацию, и это было еще в украинское время. Они сильно рады мне там не были, к сожалению. Если бы я, может быть, была хотя бы родственницей, может быть, они были бы чуть-чуть более благосклонны ко мне. Но, к сожалению, это было не так. Я просто приезжала с письмом от Академии художеств, что я вот такая-то, такая-то, занимаюсь исследованием Кемерийской школы живописи, вообще тема, которой я занимаюсь. И я просила показать те работы, хотя бы которые хранятся там, потому что найти их здесь, ну, они все там, да, то, что есть. И, в общем, то, что мне удалось как-то там найти и увидеть. То есть вот то, что я нашла, я думаю, что они не все мне показывали, опять-таки, наверняка они мне показали что-то, но они были очень любезны, благосклонны, тут я не могу ничего по этому поводу сказать.
1910 год.
10-й. Да, я об этом и говорю.
А я была, да?
Он писал, как эти, он вот написал и все, как бы такая душа нараспашку, и действительно, он же не вымучивал их, вот как там Богоевский, допустим, когда ты вот пишешь.